Я немножко ответил на ваш вопрос. А? У меня есть. Обязательно. А о нем я не буду говорить. Нет. Да. Опыт. Например, человек заблудился в лесу. А очень трудно выйти оттуда одному. И вдруг вы забираетесь на дерево высокое и видите, о, выход. Очень далеко, но видите его. Все, вы освобождены. Вы еще в лесу. Вы не освобождены. Но в знании находитесь, вы уже освобождены. Если вы видите, как же вы можете запутаться? Или другой пример. Вы в темной комнате, ничего не видно. И только на ощупь. Какие-то знания, чуть-чуть, только на ощупь, больше никак. Но если вы маленький светильник зажигаете, вы уже найдете выход. Вы же не запутаетесь. А, извините, я не закончил историю, вы правы. И так он говорил, Шикша-гуру. Мне говорят, есть Шикша-гуру. Я сказал, да, у вас есть Шикша-гуру, но у вас нет Дикша-гуру. Получаете наставления, но вы не имеете сил достаточно, чтобы следовать этим наставлениям. Так? Он говорит, так. Вам нужен Дикша-гуру. Дикша-гуру дает наставления и одновременно дает и силу для выполнения наставлений. Например, мать говорит мне, иди купи муки, и дает мне деньги, правда же? Она же не говорит, иди купи муки, и денег не дам. Денег нет. Нет, тогда это проблема. Надо купить муки, но денег-то нет. Нет, дикша-гуру означает, делай это, и он дает сразу энергию для исполнения этого всего. Это дикша-гуру. Тот, кто вас связывает с Богом непосредственно, забирает вашу карму. Этот человек так вдохновился, когда услышал это, генерал. У нас там был просад на столе, напиток, он взял рюмку большую, напитка, встал, стой, говорит, выпьем за дикша-гуру. Мы с ним чокнулись, выпили за дикша-гуру. То есть ему очень понравилось это. Говорит, именно этого я хочу, я этого жду, вот именно мне это нужно. Дикша-гуру. Очень просто. Если ученик готов, придет и гуру. Не пытайтесь анализировать людей просто. Это неправильный подход. Найдите в своем сердце искреннее желание, и вы найдете гуру. Бог в сердце находится. Если мы хотим найти истинного духовного учителя, он свяжет нас. Как это произойдет? Вы просто посмотрите и поймете, это мой гуру. И никаких доказательств больше не нужно будет, потому что в сердце будет главное доказательство. Если ученик не готов, будет и гуру, это не проблема. А если ученик не готов, зачем ему гуру? Он ему не нужен. Один ученик, он хотел быть учеником, история, пришел к одному гуру, и сказал, гуру, дайте мне посвящение. Я очень хочу получить посвящение, дикшу. Свяжите меня с Богом. Ты этого очень хочешь? Да, очень хочу. Мне очень интересно узнать, что такое дикша, кто такой Бог. Дайте мне посвящение. Нет, сказал гуру. У тебя нет желания настоящего. О, простите. А какое должно быть желание, гуру? Объясните мне, какое должно быть желание, иначе я не понимаю ничего. Хорошо, я тебе объясню, какое должно быть желание. Пойдем со мной. Они пришли к реке. Гуру дошел по пояс в воду и позвал ученика. Ученик тоже вошел в воду по пояс. Гуру взял его за волосы и держит. Ты очень хотел дышать? Ой, чуть не умер. Вот такое должно быть желание тебе. Даже если гуру истинный, Но если у меня нет искреннего желания, какой смысл таких отношений? Есть пример, который можно привести. Он подходящий пример. Если женщина здорова, а мужчина не импотент, при зачатии будет ребенок. Правильно? Нужны два условия. Также, если ученик искренний и гуру истинный, знание передается. И главная квалификация здесь не в гуру, а в ученике. Потому что гуру – это никто иной, как истинный ученик своего гуру. Прежде всего, нужно научиться стать учеником, а потом мы поймем, кто такой гуру. Гуру – это не Бог. И не собственник. Гуру – это слуга своего гуру, который полностью свою жизнь посвятил служению Богу. Это и есть гуру. И он этому нас учить и будет. Это нужно личность бескорыстная, чистая. И передача знаний – это самый сокровенный процесс, который может быть. Это не академическое образование. Например, у меня родители есть на Дальнем Востоке. Иногда мне нужно послать им какие-то деньги. Старые у меня уже. Вот представьте, это просто пример сейчас будет. Вот тут у меня в сумочке 100 тысяч долларов. Не беспокойтесь, там их нет. Пример. Но я хочу послать родителям. Никто из вас не едет туда, на Дальний Восток, случайно. Возьмите деньги, отвезите. Вы же понимаете, что я сейчас говорю глупости. Так, никто деньги передавать не будет, такую сумму. Мне нужен человек, которому я очень доверяю, не так ли? Отношения должны быть, тогда я могу передать эту сумму. Также передача знания. Это дороже, чем 100 тысяч долларов, я вас уверяю. Дороже всех миллионов, которые люди зарабатывают. Это требует очень внутренних, очень глубоких отношений. И когда сердце гуру покорено качествами ученика, только тогда знание переносится. Это нетрудно сделать. В другом случае нет. Процесс очищения должен быть сначала. Практика, дисциплина, усилия, развить необходимые качества. В конце концов мы получаем удивительные результаты. Главное – очистить сердце. Знание есть. В каждом сердце есть знание. Не думайте, что оно извне входит куда-то. Знание у каждого внутри есть, оно покрыто сейчас. Гуру помогает нам снимать это покрытие. Вот красивая лампочка, светящаяся. Я сделаю покрытие, знаете, абажур, еще красивее будет. Кто скажет, а я сделаю еще покрытие лучше, еще одно покрытие, и уже света нет. Также это материальный прогресс, он делает покрытие, а где душа? Души уже нет. Бога нет уже, души нет. Теперь нужно снимать эти покрытия. Лампочка сама по себе свет дает. Нет необходимости в этих покрытиях. Так что не думайте, что это какая-то проблема найти духовного учителя. Это никак не может быть проблема. Не было такого времени, чтобы на этой планете не было духовного учителя. Такого времени не было. Называется парампара, преемственность, она существует всегда. Другое дело, что мы не знали об этом, но не означает, что этого не было. Сейчас это как никогда открыто. Сейчас такое время, когда все эзотерические знания уже открыты практически. Открываются. Это необходимо в данный момент делать. Поскольку эпоха сейчас будет меняться. Уже меняется. Поэтому сейчас как никогда возможности очень большие для духовного развития. На публике не произносят обычно. Да, конечно, но даже пример мирской, если, например, юноша и девушка любят друг друга, никто же со сцены не будет говорить об этом, об этих отношениях. В принципе, мы говорим, что гуру необходим. Этого достаточно. А кто гуру, это уже другой вопрос. Более интимный вопрос. Истинный гуру или нет? Верно. Это очень важный вопрос. О чем мы говорим? Как только вы приобретете качество ученика, вы сразу это увидите. Сразу, мгновенно это увидите. Это не является трудностью. Мир постигается через себя. Займитесь собой сейчас. И вы увидите все необходимое, что вам нужно. Займитесь самоочищением. Поймите, это нужно каждому из нас. И не стесняйтесь им заниматься. Да, да, но, конечно, я вас понимаю, с кем-то общаться уже нужно сейчас. Те люди, которые уже заняты этим процессом самоочищения, могут вам помочь до определенного момента. Они могут вас привести к гуру постепенно, подготовить вас к принятию гуру. Это полезное общение. Понятно, что в одиночестве это очень сложно. То есть вы должны общаться с теми, кто также идет этим путем очищения. У меня лично очень хорошие. Да, прекрасные отношения. Я не думаю, что со всеми одинаковые, конечно, отношения, потому что кто-то не хочет с нами общаться близко, но очень много есть искренних христиан, которых я знаю. Нет, есть хорошие. Есть очень хорошие. Разные. Христиане очень разные, на самом деле. Но сейчас не можно называть христианство одним словом каким-то. Там много разных людей. Любая религия, она имеет своих святых, начинающих и близких к совершенству. Начинающие обычно дерутся со всеми, близкие к совершенству умиротворены, и есть очень возвышенные святые также. В каждой религии вы увидите эти категории людей. Поэтому мы не делим людей на христиан, мусульман или кришнаитов. Мы говорим, что есть три уровня преданности. Материалистичные преданные, преданные близкие к совершенству и преданные совершенные. Вот так нужно делить людей. Не удалось мне уйти от мира. Хотя я мечтал немножко побыть в уединении, но я семейный человек был всегда. Я не имел права оставить семью. Но в идеале было бы неплохо, когда человек начинает процесс обучения в молодости, пожить в отшельничестве на время обучения только. Перед тем, как он примет семейный образ жизни, работу, профессию, пожить как бы в монастыре для обучения. И в конце жизни должен пойти туда. Но середину жизни должен прожить активно, действуя. Воспитывать детей и так далее. Поэтому я уже пришел семейным человеком. Мне было 27 лет. Я пришел поздно. Поздновато в своей жизни. Я хотел бы прийти раньше. Но все так говорят. Йога выхода из тела. Как видом йоги. Разные, по чуть-чуть занимался, но не углублялся в эти вещи. Мне не нравилось все это, честно говоря. Потому что там не было ясности. Результат был какой-то сомнительный. Что-то было, но было сомнительно. Не было такой ясности, как здесь, в данный момент. Мне нужно было гадать на кофейной гуще, очистился или не очистился. Лучше, если 108 бусин будет, 109 разделительное. Но если у вас нет, просто какие-то бусы можно взять. То есть у меня будут четкие, я буду по своим четкам считать. Так что мы будем синхронно в любом случае повторять. Вот. Просто возьмите для осязания, чтобы было осязание занято, я покажу завтра, как это делать, чтобы нашу концентрацию увеличить. Вожделение, оно может охватить только три уровня. Чувство, ум и разум. Немножко расскажу об этом. Когда вожделение проникает в чувство, то желание начинает бомбардировать ум. Возбуждается ум. Скажем, самый сильный объект – женщина. Обнаженную женщину показывают где-нибудь в фильме, там. И ум начинает возбуждаться. Адреналин там пошел. Стресс. То есть чувство начинает бомбардировать ум. В этом случае вы еще можете просто как-то отстраниться и успокоиться. Но если эти желания проникнут в разум, это будет проблемой. Вы начнете планировать такую деятельность. Смотреть на людей, искать возможности. Это значит, в разум проникла эта скверна. Пока это в уме, это можно выбросить и успокоиться, отвлечься. Но в разуме уже трудно остановить. Как же быть, если разум стал похотливым? Веды говорят, что душа выше разума. И ее вожделение не затрагивает, а лишь обволакивает, покрывает. Сама она остается всегда чистой. Духовная энергия, она не соприкасается с материей. Она покрывается, как какой-то лампочкой, покрытая этими покрытиями. Она продолжает также светиться и гореть, но в скрытом виде. Поэтому если человек получает духовное знание, непосредственно духовное знание, он освобождается от вожделения. Поэтому сейчас посвятите себя изучению духовного знания. Начните с чтения книг, посещение лекций тех, кто практикует. Вы уже почувствуете, что многое изменится. Довольно быстро. Если будете практиковать мантру медитацию, также вы увидите, что 90% вожделения уйдет быстро. 90%. Но 10% еще останется. И будет еще беспокоить какое-то долгое время. Но постепенно это тоже придет в норму. Чешется. Я хочу почесать. Но чешется больше уже. Я еще больше чешется. Я еще больше почешу. Я раздеру сейчас руку в кровь. Инфекцию занесу туда. Чешется, потерпите. И утихнет. Все. Все, не беспокоит. Ум возбуждается, воспаляется. Тогда я говорю, мне нельзя прожить без этого. Я видел одного человека, он на коленях у жены стоял перед женой. На коленях. Утром просил деньги на бутылку. Он говорит, я умру, если не похмелюсь. Действительно он умрет, что ли? Он умрет от водки, скорее всего, правда же? Ум воспаляется. Возбуждается. И кажется, что без этого наркоман, говорит, без наркотиков не проживу, алкоголик без водки не проживу. Нет, прекрасно можно прожить без этого всего. Если чувство успокоить, умиротворить, вы будете очень наслаждаться свободой. Это же рабство, правда? Когда проникает похоть. Это же рабство. Го, даса, слуга, чувств, человек начинает бегать туда-сюда, много работать ради этого всего. Перед кем-то унижаться, терпеть все это. Надо освободить разум. Все основные беды у людей от личной жизни. Больше других нет причин для страдания в этом мире. Личная жизнь – это главная проблема. Чанакья Пандит говорил, что самые близкие враги для нас – это наши родственники. Говорит, от них больше всего мы терпим страдания. Почему? Вожделение. Муж и жена должны уменьшать свое вожделение, и они станут друзьями, духовная дружба, платонические отношения, очень чистые. Никаких измен не будет, ничего. Дети будут очень радостны в семье. Всегда найдется внимание и время уделить им, когда нет вожделения. Да, родственники, родители охвачены похотью, они то дерутся, то совокупляются. Им не до детей. Но друг с другом не могут всю жизнь разобраться. Но если мы свободны, получится столько избыточной энергии, творческой, хорошей. Еще, пожалуйста. Моя семья. Они тоже практикуют вместе со мной. Все это время. Также практикуют. Им нравится. Мы ездим в Индию иногда с семьей. Мы были с семьей уже 3 раза в Индии. 3 раза в Индии. Один я был больше. С семьей 3 раза. Мы были в святых местах в Индии. Паломничество. Очень хороший вопрос. Единая мировая религия, что это? Это знание о Боге. Все объединится в знании. На платформе веры все будет разным. Идеи веры могут быть разные. Мусульмане, христиане. Это идеи веры разные. Но знание там одно и то же. Духовные знания не отличаются. Как только мы поймем духовную науку, все объединится. Какие люди в Индии? Пожалуй, трудно описать. Пока они не увидят, трудно рассказать. Ну, например, если вы кому-то внимательно в спину посмотрите, он сразу вернется. Если вы заблудитесь, вас сразу найдут и отправят туда, куда нужно. Они могут спать на обочине дороги, где проезжают автомобили, спокойно в основном. Если коровы или бык перегородят дорогу, там очень много, большое движение такое, знаете, хаотичное движение на дороге, это улицы вот такие вот индийские. Никого это не раздражает, раздражения никакого нет у людей. Если бык перегородит дорогу, все будут останавливаться, касаться его вот так вот и объезжать спокойно. Даже собака может лежать на дороге, ничего не бояться вот так, в этой толпе. Никто не побеспокоит. Закон в Индии такой, что там, где вы сидите, это ваше место. Ну, конечно, если вы не сидите там, ну, кого-то на голове или... То есть какое-то... Ну, в принципе, вы можете любое место выбрать, и это... Вот пока вы там находитесь, это ваше место, вам принадлежит место. Даже нищие там очень радостные, они никогда не скорбят. Это очень удивительное место. Люди все знают законы кармы, даже неграмотные рикши. Рикша — это тот, кто возит людей на велосипеде таком трехколесном. Мы ехали на таком рикше. Я ему пообещал 7 рупий. Договорились за поездку. Дал ему 10, жду сдачи, 3 рупии. Мне дают 2 рупии. Я говорю, нет, 1 рупию больше давай мне. Я думаю, сейчас мы в святом месте, и если он мне не отдаст, плохая карма, будут долги, нужно, чтобы он не вернул. Мы договорились. Уговор дороже денег, говорю, давай. Он закрывает лицо и смеется. На чай ставь мне. Как ребенок, знаете, такое. Ну, на чай, ну там то, это, ну, такое. И невозможно ничего поделать, знаете, он не расстраивается. Я говорю, ладно, хорошо, делай, что хочешь, но плохая карма, учти, bad карма. Я пошел, он стоп, улыбка сразу слетела, рупию отдал, уехал. Все, карма. Если я не согласен, он не сделает этого. Плохая карма. Он может уговаривать что-то, но он не сделает, не приступит. Карма плохая. Любой рикша знает. Если вы умираете на улице в Индии, вас никто беспокоить не будет. Вас не отвезут в больницу под электрошок, под искусственное дыхание. Вам дадут умереть спокойно. К вам подойдут и просто скажут, повторяй теперь, Харе Кришна, теперь ты иди к Богу, вспомни Бога. Умираешь, Харе Кришна. Другое отношение к этому. Люди не боятся смерти в Индии. С громадным риском ездят по дорогам. Жутко. Левостороннее движение. Все на интуиции. Не по правилам дорожного движения, на интуиции все работает. Это нужно такую интуицию иметь. Даже наши опытные водители говорят, как они ездят, это не уму непостижимо. Там, где свободное пространство, все туда. И как-то там они разбираются, и все только на интуиции, на каких-то малейших вещах. Они просто живут в этом. Другое сознание людей. Мне понадобилось 4 поездки, чтобы я стал примерно понимать тех людей. Я не мог представить, что это такое, как они мыслят и так далее. Тяжелый труд, это рикша, знаете, под жарой вот он крутит эти педали. При этом он поет песни от всей души. Так счастлив. Вообще удивительно, как все сочетается в людях. Они очень счастливы. Чем? Западный человек не может понять, чем они счастливы. Денег нет у них больших. Хотя и голодных там людей нет, знаете, в Индии. Только в Калькутте видел этот кошмар, конечно. Калькутта — это очень тяжелое место. Но вокруг вот эти маленькие города, там все достаточно. Экономика прекрасная в Индии. Наверное, лучшая в мире, мне кажется. Земля дает урожай 4 раза в год. Там есть все, что хотите, горы. Ни о каком голоде речи быть не может. Но в Калькутте действительно, я бы этот город просто, знаете, вот распределил бы. Это просто рассадник страданий. Вот там уже вот эта вот дискриминация, и неравенство, и эксплуатация там имеет место. Нищета страшная, а вокруг нет. храмы, и люди счастливы, поют. И такого счастья, конечно, мы нигде не испытывали. Если вы поживете в Святой Дхаме месяц и вернетесь сюда, знаете, что вы почувствуете? Почувствуете стыд, что вы здесь родились. Я это испытывал. Я жил здесь, в России, я родился здесь, что? И через какое-то место приезжаю и думаю, Боже мой, как же со мной такое случилось? Как же я здесь родился? Из самолета выходите, думаете, нет, лучше не выходить из самолета вообще. Это трудно передать, может быть, я немножко утрирую, но огромный контраст, гигантский контраст. То есть добродетель, люди очень добрые там, очень любящие. Эта атмосфера, она, конечно, настолько естественна для нас, что мы не хотим с ней расставаться. Поэтому святые дхамы очень-очень могущественные. Если хоть раз попадете туда в жизнь, жизнь будет успешна, конечно же. Удачи. В России тоже святые места. Там, где монастыри, вот эти старые, знаете, традиционные, там можно тоже ощутить святость тех мест. К сожалению, здесь традиции падают, не так хорошо поддерживаются, как в Индии. В Индии они сохранили традиции тысячелетней давности без перемен. В этом ее преимущество Индии именно, что они хранят традиции парампара, преемственности, если не искажают ничего, не меняют. Поэтому где-то еще сохранилось это. Потом можем брать оттуда, учиться там. Город Воронеж? А да, ничего. Люди хорошие. Город Кали-Юга. А люди хорошие. Вот эта центральная часть России, люди просто потрясающие. Я здесь первый раз в центральной части России. В Воронеже я был проездом как-то, проездом, программы не было. Но, безусловно, интерес к духовной жизни в России уникальный, даже по мировым масштабам. Россия – это страна будущего, это будущее мира. Это было предсказание Господа Чайтаньи 500 лет назад. Да, потом это повторил Бхактивинода Тхакур. Первый русский, он сказал, начнут духовную революцию русский поднимать. Потом Пруссия. Сначала Россия, потом Пруссия. То есть этот процесс уже начался фактически. Когда я начинал проповедовать в России, было несколько городов, куда нужно было заехать. В Перми не хватает времени. Не хватает даже полгода, чтобы объехать пол России. Я 5 месяцев путешествую, чтобы просто Дальний Восток объехать и Сибирь. Столько центров. А это западная часть, тем более. Я сейчас езжу по западной части, но я понимаю, что мне никакого времени не хватит. Полгода не хватит. Это как лесной пожар буквально. На Западе, если вы соберете такую аудиторию, начнете давать лекцию, через полчаса никого не будет. Кто-то был из вас на Западе? Швеция, Финляндия, Германия, нет? Такой холод. Для русских это очень непривычно. Там есть свои преимущества, но мы говорим о том, на передаче духовного знания, там пока это трудно делать. Люди очень практичные, там, на удивление, там можно поучиться таким моментом, но духовное восприятие очень далеко. Начинают. С Америки. О, Америка то же самое, что Россия. По гунам, по качествам очень похожее место. Чем-то напоминают русских они, в каком-то смысле слова. Потому что это тоже революционеры. Это люди, которые освоили Америку. Это англичане те, британцы, ирландцы. Они не стоят сражаться. Это похоже на русских. Они предприимчивы очень. Они склонны принимать какую-то новизну и прочее такое. Там есть их в характере такое. Америка, она очень хорошо приняла сознание Кришны, замечательным образом. Но власть денег там тоже очень сильная. Русские могут, знаете, чем угодно пожертвовать. Это факт. Ради любви они что угодно могут сделать. Конечно, их трудно раскачать, но потом остановить будет невозможно. Но это уже характеры, как бы, характеристики разных людей, разных народов. А Россия – это страна перемен в мире. Это между Западом и Востоком место. Ее разделяют противоречия, всегда ее разделяют противоречия. Есть контрасты здесь, и то, и другое. Это поле деятельности, поле кармической деятельности России на планете, где мы все зарабатываем. Поле кармической деятельности, где заработок происходит. То, что мы заработаем, потом мы тратим. В России мы совершаем аскезы, это место аскез. Тут никогда не будет, как на Западе, наслаждение чувственное. Люди будут тут аскезы всегда терпеть. Это место аскез. И там, где совершаются аскезы, проясняется разум, очищается ум, обостряются чувства. Поэтому люди восприимчивы. Там, где чувства пресыщаются, люди не восприимчивы в духовной жизни. Поэтому, когда если Америка богатая, это будет также мешать ей восприятию духовного знания. Несмотря на их разум, предприимчивость. То в России люди совсем не богатые и аскетичные. Поэтому они будут более восприимчивы. Который богатый, богатый есть богатый. У него всегда будут трудности с этим. Легче верблюду сквозь игольное ушко. Хотя, если он знает, как использовать свое богатство, это нет проблем. Мы не различаем богатых и бедных. Это не движение для бедных. Арджуна был императором мира. Раджа Риши, мы говорим, получали это знание. Это были очень богатые люди. Они знали, как занять материю, как одухотворить материю. Поэтому могли управлять миром и иметь деньги. Деньги. Деньги, бумажные деньги не нужны. Бумажные деньги – это коррупция, их можно отпечатать, эти деньги. А золото будет. Золото – это будет эталон. Золото, когда будет золото, не будет коррупции. Что вы не можете искусственно увеличивать золото. Да, лучше иметь золотой стандарт, непосредственно золотой стандарт. И со временем это можно будет установить, со временем, когда люди получат такие знания. Когда экономика станет более духовной, тогда это будет нетрудно сделать. Сейчас это выгодно иметь бумажные деньги, в основном, поэтому сейчас нельзя это всю минуту изменить. Если вы примете сознание Кришны, все будет очень хорошо. Очень много зависит. Иисус один приходил. Если вы станете чистой преданной, вы измените всю Россию. Я правду говорю. Очень трудно найти чистого преданного. Именно от этого зависит будущее России. Но если вы хотя бы станете Бхартма Прадашика Гуру и покажете истинный путь, вы много сделаете для России. Людям нужны знания, духовные знания. Давайте, если мы что-то услышали, мы чему-то научим других. Вот в чем вся ценность таких встреч и общения. Тогда будьте спокойны, что в России все будет хорошо. Конечно, уже предопределено что-то, но необходимо делать усилия. Как будто бы все от нас зависит. Нужно делать так сейчас. Нельзя просто сидеть и ждать, это нехорошо. Иначе наша жизнь потеряет смысл. Чистых преданных будет очень много в России. Уже есть сейчас люди, которые имеют тенденции к этому серьезные. Потому что чистый преданный – это очень высокое понятие. Я не хочу так вот сразу самоуверенно говорить об этом. Но я вижу людей, которые на этом пути очень искренне продвигаются. Это замечательные люди. Я, в принципе, живу только из-за этих людей. Смысл моей жизни наполняется только потому, что есть такие люди, что я могу общаться с ними. Они тоже ездят, они тоже не теряют время даром, да? Сердце духовного знания. Квинтэссенция духовного знания – это Бхагавад-гита. Пять вещей всего. Пять вещей нужно понять, и вы поймете все. Квинтэссенция в пяти вещах. Первая душа, раз. Второе, сверхдуша, Бог. Третье, материальная природа, нужно понять ее, гуна материальная. Четвертое, карма и пятое, время. Пять моментов, это квинтэссенция. И вы сможете понять что угодно, если разберетесь в этих пяти вещах. Большое спасибо. Все устали, уже поздно. Завтра продолжим в это же время, да? Так, в это же время продолжение. Мы продолжим нашу тему сегодня. Вчера мы говорили о том, как важно развивать будхи, разум. Для того, чтобы управлять жизнью этого тела, желаниями, чувствами, умом. Потому что тело человека сравнивается с колесницей, где пять коней — это чувства. И вожжи — это ум. И возница — это разум, который должен управлять этой колесницей. Душа, сознание — она никак не связана с этим телом, она находится как седок в колеснице. Либо испытывает страдания, либо наслаждение. Таким образом, есть иерархия, структура, как бы, этих отношений внутри нас. У нас есть внутри множество «я». Сознание, оно раздроблено. Внутри множество противоречий, возражений, споров, утверждений. Иногда мы запутаемся сами в себе. Потому что это «я», сознание, пронизывает всю эту структуру. И я вижу, я слышу, я обоняю, я осязаю, я чувствую вкус. В каждом органе чувств присутствует сознание «я». Затем «я» размышляю, это ум. Я комбинирую деятельность чувств. Если я вижу золото и гору, то во сне я могу увидеть золотую гору, синтез. Он может комбинировать и синтезировать, отбирать, дополнять. То есть он размышляет таким образом на основе информации, полученной от чувств. Образной, абстрактной, какой угодно. Есть разные типы мышления. Но суть та же самая. Он должен комбинировать. И он выдвигает какие-то предположения, догадки, гипотезы. Меняет их, усовершенствует вечно. И это вот то, чем он занимается. На этом уровне очень много противоречий, человек запутан. И поэтому разум, он носит ясность, что для тебя хорошо, делай, то, что плохо, не делай. Как если мы садимся в поезд, в вагон люкс высшего класса, и очень удобно там устраиваемся, но если при этом мы знаем, что поезд едет не по назначению, какой смысл устраиваться в люксе? Итак, в уме у нас уже есть какие-то планы, заметьте, у каждого. И мы пытаемся устроиться в этом направлении. Но теперь нужен разум. Теперь нужно понять, какова же конечная станция нашего поезда, куда же мы едем. Толстой спрашивал об этом. Вы делаете поезда, чтобы ездить куда? Вы летаете на аэропланах, чтобы летать. Зачем? Не было ясного ответа. Не было. И до сих пор нет ясного ответа. То есть разум знает конечную цель существования. И так есть структура разум, ум, чувства, над разумом душа. И вот разум говорит, это хорошо, это плохо. А ум говорит, это плохо, но приятно. Потом у меня противоречие возникает. И чувство подтверждает, очень приятно. Очень, помнишь? Ты помнишь, как это приятно? Я помню, как это приятно. Разум, потерпи немного. Помолчи, не мешай. Потом позже я займусь духовной практикой, контролем чувств. Но сейчас, понимаешь, у меня столько жизненной силы, столько энергии наслаждения. Дай мне возможность прожить нормальной жизнью. Такое давление мы чувствуем со стороны чувств, ума. И разум говорит, ну это же все-таки не очень хорошо. как человек, он может увидеть красивую женщину. Естественно, он может привлечься этой красотой. Ум и чувства отреагируют, потому что ум примет все, что нравится чувствам. Даже наркотики. Даже алкоголь. Любые вещи, какие бы они ни были плохими, он примет, потому что они очень приятные. Итак, конечно, в этом, может быть, ничего плохого нет. Это естественно. Мужчина смотрит на женщину, ей ему нравится. И ум говорит, ну, подойди поближе, спроси что-нибудь, познакомься, поговори. А разум говорит в это время, может быть, не стоит это делать сейчас, у тебя жена рядом стоит. Итак, есть борьба, видите, вот это «я» раздваивается в этом случае, когда есть желание и есть какая-то объективная картина, и мы пытаемся это совместить, и есть противоречие. В уме всегда много противоречий. Поэтому в ведах спрашивается вопрос, выясни, кто должен быть хозяин в этом теле. Если чувства будут хозяевами, мы скатимся до животного образа жизни. Еда, сон, совокупление, оборона, все. Никакого высшего смысла не будет. Ешь, пей, веселись. Таков принцип жизни можно. После меня хоть поток, хоть трава не расти. Главное наслаждать чувства. Это хозяева чувства. Если ум хозяин, то человек всегда будет запутан, будет излагать какие-то теории, но он не будет практичным. Он не сможет никогда на практике применить свою философию. То, что мы видим сейчас. Люди очень умны, образованы, так сказать, на уровне ума, очень высокого уровня достигают. Однако образ жизни у людей, как правило, не на высоком уровне. То, что они едят, то, что они говорят, то, что они делают. И если еще ум подключить наш к центральному телевидению, то у нас будут проблемы. Никто бы не пожелал такого, правда, если бы ум подключить к центральному телевидению на Первом канале. Что там только не происходит в этом уме. Это мой враг на самом деле. Если все открыть, то, что в уме, будут проблемы. Поэтому если ум хозяин, это до сумасшествия дойдет. Говорят ума. И разум уже может быть хозяином. Хозяин, значит, он может подчинить это все и направить в каком-то полезном русле. Полезном русле. И он ближайший сосед души. Таким образом, духовное знание для него открыто. Очень легко человек постигает с уровня разума, чистого разума, что такое дух материи. Не составляет труда, потому что, как мы вчера говорили, разум не напрягается. Разум видит. Видит, то есть есть, например. Например, сейчас мы не видим солнца непосредственно, но мы знаем солнце в небе. Почему? Свет солнечный здесь. Но это разум. Очень просто. Напрягать не нужно. Мы не обдумываем, там оно или не там, в небе или не в небе. Есть признак, мы принимаем. Также в этом теле есть признак существования души, жизнь. Разум может видеть душу косвенно. Или кукловод берет куклу и показывает что-то, и мы понимаем, что это не сама кукла делает. Очень похоже, конечно, это можно смотреть даже, интересно, как будто кукла живая. Но понятно, разумный человек понимает, что там есть кукловод. Однако животное этого не понимает. Животное этого не понимает. Можете обмануть его. Охотники берут таких уток резиновых и пускают в воду. Человек бросит взгляд, сразу поймет, это муляж. Птица нет, птица не различит, другой разум. Она попадется в эту ловушку. Итак, есть ловушки, это майя, этот мир называется майя, иллюзия, или то, что нас может обмануть, ввести в заблуждение. Само восприятие мира и размышление о нем может запутать человека, как гусеница в коконе. Один, как Шрила Прабхупада, мы вчера говорили о нем, я пример приведу из его жизни, он был в Майяпуре, в Индии тогда строился этот комплекс. Сейчас там город уже есть духовный. Вот тогда только начиналось все. И там жили в рисовых полях, вот знаете, там, где много было змей, очень много змей в Майяпуре. Комары поднимались по вечерам. Сейчас стоит, и храм, который там сейчас планируется, он превосходит все мировые проекты. Это самый колоссальный проект, ну, может быть, тысячелетия будет уже. Потому что... Сейчас стоит, и храм, который там сейчас планируется, он превосходит все мировые проекты. Это самый колоссальный проект, ну, может быть, тысячелетия будет уже. Потому что таких проектов вообще никто не строил до этого. Ну, так или иначе, пример в другом. И что-то начали уже строить, и Прабхупада уже переселился в какую-то комнату. Но кругом была стройка вокруг этой комнаты. Но ученики подумали, ну, гуру будет уже в комнате. И он в это время напряженно писал эти книги, которые вы здесь видите. Он комментировал так, чтобы было понятно, ну, практически каждому человеку. Это была сложная задача, очень сложная. Потому что сейчас люди далеко не философы. Если вы пуститесь на хорошем философском языке, это будет практически никому не понятно. А если вы упростите все, тоже можно много потерять. Это была серьезная задача, и он был этим занят. И птица, весна, какая-то птица, она прилетела, и там с внешней стороны стены была какая-то пробоина для электрощитка, это стройка, и вот там она решила гнездиться. Стала носить солому туда, и громко, громко кричит эти птицы в Майяпуре, они кричат, что просто перекрикивают человеческий голос. Если бы сейчас залетели сюда попугаи, например, из Майяпура, мы бы сейчас не услышали лекцию, я вас уверяю. Очень громко, это пронзительные звуки издают, особенно весной. И вот эта птица нагнездилась, кричала, летала, и Прабхупада сказал, ой, мне очень мешают эти звуки, мне нужно сосредоточиться. Сказал ученику, пожалуйста, как-то прогони ее, пусть гнездится в другом месте, объясни. Что здесь не место. Достаточно много места, чего она сюда прилетела. И ученик пошел наводить порядок. Птицы здесь мешают учителю. И вот там уже соломка у нее лежит, она уже дом там все строит. Я эту соломку, уходи, другое место. Она прилетела, знаете, с соломой в клюве, такие не смешные летают, такие как усы такие у них большие. И стала кричать, что здесь такое, почему, дискриминация. И снова стала гнездиться прямо на глазах. Ученик стоял рядом и смотрел, что будет делать птица. Она снова гнездится. О, боже мой, он все это все вытащил, взял бумагу какую-то, забил бумагой это место. Ну, посмотрим, что сейчас будет делать. Прилетела, подняла шум, стала лапами быстро-быстро все это выгребать, эту бумагу, и снова гнездится. Такая настойчивость. Он наблюдает, рядом стоит, наблюдает. Хорошо, он взял бумагу и так забил это место бумагой. Ну, попробуй теперь. Она прилетела, это что такое, опять улетела. Прилетела с другом, с инструментами, и решили все-таки. И тогда он там заколотил эту дырку, и все, птица не могла устроиться там. Прабхупада, все, она больше не будет беспокоить. Она ушла в другое место. Ты видел? Сказал Прабхупада. Да, видел, видел, она ушла. Ты видел или не видел? Птица пыталась устроиться в этом месте, несмотря на то, что ты здесь присутствовал сам. Она не понимала твое присутствие. Она не видела тебя. Она не понимала твоих планов. Она знала только свои планы. Вот так же и мы устраиваемся в этом мире. А Майя наблюдает за нами. Прабхупада объяснил. Точно так же. Каждый человек думает, что он идет к какому-то своему счастью, не так ли, к прогрессу. Но что происходит на самом деле? Один человек, насколько я помню, это было в Воронеже. Да, вы, наверное, сами узнаете, наверное, в Воронеже было. Пошел на рынок, жена послала его за овощами. Взял деньги, сумки и пошел. Но там за прилавком увидел собственную смерть. Ой, так он перепугался, знаете, деньги бросил, сумку, убежал туда. Смерть улыбнулась ему, подняв глаза. От этой улыбки холод по спине, он убежал домой, жена, я немедленно ухожу отсюда, из этого города уезжаю. Ни секунды не остаюсь. Нужно срочно уехать, ничего не могу объяснить, потом позвоню. Поеду к брату в Москву. Не знаю, ничего такое, внезапные перемены, что-то случилось, но напуган сильно был. Что-то кто-то напугал на рынке его, пойду посмотрю. Пойду разберу, взяла скалку, пошла разбираться. Вот сумка, вот деньги, точно, вот прилавок. О, смерть, боже мой, конечно. Это ты напугала моего мужа. Смерть улыбнулась, сказала, я не хотела пугать, простите, никого не хотела пугать. Просто очень удивилась, что он здесь делает сегодня в Воронеже. Ведь завтра его жду брата в Москве. Конечно, человек убегал от своей смерти, правда же? У него были свои планы. И это одна из иллюзий. Веда говорит, человек думает, что он наблюдающий, а он наблюдаемый в этом мире. И это можно понять, это не проблема. Это лишь несколько примеров, но это можно очень отчетливо знать, эти моменты. И ничего там плохого нет. Если мы знаем, кто такой наблюдающий, тогда мы увидим, что никаких проблем нет. Родители тоже наблюдают за своими детьми, это не проблема. Тут должен быть порядок, должен быть наблюдающий. На санскрите это тело называется янтра. Янтра. Этим же термином называются космические корабли. Янтры. А ум, психическая деятельность, называется мантра. Манас – это ум. И это янтра тела, физическое тело, приводится в действие мантрой. Так описывает Веда. Был такой принцип, он был известен раньше. Сейчас наука еще хорошо не знает этих моментов. Каким образом с помощью мантр приводить в действие физические процессы, управлять физическими процессами. Но до некоторой степени мы видим, мантрами пользуются даже первобытные люди. Они, конечно, не знают, что это мантра, это не в полном смысле мантра, но принцип мантра не знают. Перед охотой на какого-то зверя они берут свои копья, разжигают огонь, ходят по кругу и кричат что-то. Мы убьем этого зверя. Они кричат, танцуют ритмично, вот так вот делают это все ритмично. И у них появляется такое чувство уверенности, сила, смелость, вот эти звуки, которые они издают, ритмичные танцы со звуками. Придают им эти силы, они идут и убивают такого зверя. Очень страшное мероприятие. Очень опасное. Но они себя вдохновляют вот этими звуками. Это принцип мантры, это не мантра как таковая. Что мантра, она имеет другое предназначение. То есть звук управляет умом. Вот в чем смысл мантры. Ум управляем через звук. Если вы скажете уму, остановись, он не послушает. Или переключись с этого объекта на другой объект, он тоже может не послушать. Можем ли мы управлять с нами, например? Ну, кто-то может, но, в принципе, обычные люди не могут. Значит, ум не контролируется. Значит, между мной и умом есть разница. Я говорю, стой. Я говорю, не думай об этом. Не храни обиды. Не злись, не раздражайся, не вспыли, не нагруби. Но он не слушает меня. Он живет своей жизнью. Есть различия между мной и умом. И сейчас мы тоже говорим, это звук. Может, в течение часа мы еще будем продолжать. И пока идет звук, мы будем медитировать, будут возникать образы. Это займет наш ум на это время. Но скажите, могли бы мы просто просидеть так молча 2 часа? Так вот смирно, знаете, глядя в одну точку. Это сложно было бы. Ум бы не дал нам возможность это долго сидеть. Это было бы скучно для него. В уме основные страдания протекают. И так, манас это ум, он приводится в действие через звук, звук управляет. Поэтому очень важна речь, что мы произносим, о чем мы говорим, это связано с нашим умом. Сам же ум связан не с физическим телом как таковым, а посредством пран связан, из праны, жизненной энергии, силы. Жизненные воздушные потоки, так скажем. То, что мы дышим, тоже прана, воздух, но не совсем. В воздухе еще есть жизненная энергия. Солнечные праны, лунные праны, праны от других живых существ, такие как деревья, растения, очень много пран. И мы вдыхаем эти праны, есть искусство дыхания, пранаяма, когда можете поддерживать жизнь без физической пищи, за счет просто дыхания, что вы можете дышать издалека, например, очень, если научитесь это, из других сфер можете вдыхать. Или можете вдыхать непосредственно от какого-то растения, от какого-то живого существа, йоги могут так делать. И вам не нужна будет физическая пища как таковая. Немного, совсем чуть-чуть. На несколько лет немного какой-то травы особой, санживани и все. В горах. Потом они поднимаются повыше, что там праны были чище. И вот это пранаяма называется. Праны, их 5 основных потоков в теле. Прана, апана, вьяна, самана и удана. Это основные. То есть прана отвечает за поддержание жизни вообще в этом теле. Вот здоровье наше, это прана. Состояние праны, как она циркулирует. А пана отвечает за исход жизни в этом теле, за выход, за смерть. Она вытолкнет живое существо в конце жизни. Да. Она уже здесь, апана. В момент какой-то она начнет действовать, побуждаемая огнем определенным. Вьяна, Самана, Удана, они вверх, вниз, слева, право перемещают эти потоки. Таким образом, есть циркуляция, обмен веществ, все остальное поддерживается этими энергиями. И прана связана с умом. Есть и больше, 22 еще есть мелких потока пран. Они отвечают за такие функции, как даже мигание век или сокращение мышц. Такие мелкие есть функции пран. То есть все тело работает пневматически вот этими вот воздушными пранами. Сокращение мышц, вот когда мы делаем, вот мы говорим уму. Просто я хочу взять стакан, и рука начинает делать, видите? Но с другой стороны, если я просто прикажу вот так вот в руке умственно действие, она не будет действовать. Но на желание сразу откликается. То есть работает. Связано каким-то особым процессом. То есть ум с физическим телом непосредственно не связан. Через прану связан с пранами, прана уже действует на физическую оболочку. И начинает двигаться, сокращаться и прочее. Вот сила человека зависит не от мышц как таковых, а от состояния праны. Например, в состоянии аффекта умственного, аффекта, человек может поднять очень большие тяжести. Есть такие случаи, когда мать подняла машину, вот маленькая мамочка такая, знаете, 50 килограмм веса, и ребенок попадал под машину, и она просто подняла. Вот состояние аффекта, оно очень сильное, это праны, не мышцы, нет. То есть такие чудесные явления иногда мы видим. Состояние ума. И тут мы можем сделать такое открытие, что ум, он и составляет состояние физического тела. Болезни, недостатки, преимущества – это состояние ума человека. Физическое тело – это состояние ума. То есть наш ум выражен сейчас в физическом теле полностью. Поэтому можно ум сейчас прочитать просто наш по глазам, по поведению, по речи, по темпераменту. Все мы настроение как на ладони. Нет ничего тайного, что не становится явным. Все явно прямо перед нами. Тут не нужно залазить в ум, он очевиден. И таким образом, эти праны, они реагируют на ум. Например, человек влюбился. И ученые знают сейчас такой феномен. Влюбленный человек выделяет наркотик в кровь. Его умонастроение, влюбленность и наркотик, наркотизация идет. И можно взять анализ и увидеть это. Если кто-то признается в любви, можете отправить его на анализ крови. И подтвердят, да, он влюблен. Это очень просто сейчас сделать. В крови будет наркотик этот, от которого он сам чувствует счастье. Есть такая история об одном олене, мускусный олень. Мускусный олень, он из клубка выделяет аромат удивительный, этот мускус, весной. И он не понимает этого, он чувствует запах и не знает, откуда этот запах. С ума сходит от него мускус. Это его запах. И он бегает по всему лесу, это гон, он начинает кричать, ломать деревья, носиться, и вдруг увидит олениха. Себе подобное существо находит и думает, о, это от нее должно быть такой запах. Также эта любовь, она, это состояние внутреннее определенное. Но человек думает, что это откуда-то исходит извне к нему. Иллюзия, опять же, есть иллюзия. Иллюзия любви в этом мире. Отражение как бы этой любви. Конечно, есть любовь истинная, безусловно, в реальности есть, но в иллюзии только отражение. И если человек завидует кому-то, то выработает яд в тело. И от этого яда ему самому будет плохо. Как змея пьет молоко, сегодня утром говорили, а выделяет яд. Чем больше пьет молока, это хороший продукт молоко, гуни благости. Вот самый лучший продукт для человека – молоко. Сейчас главная вещь, почему срок жизни сокращается, потому что люди мало пьют молока хорошего. Это один из очень важных моментов, который в ведах описывается. С другой стороны, когда человек ест мясо, он не может пить много молока, это не будет усваиваться у него. То есть возникает проблема с усвоением молока. А молоко важнее, самый важнейший продукт для поддержания жизни, здоровья и долголетия. И змея пьет молоко, оно трансформирует его в яд. И когда яд увеличивается от молока, он жжет эту змею. И она смотрит на всех и думает, кого бы укусить. Какой-то повод нужен. Не могу так вот просто, но нужно какой-то повод, малейший повод. И человек становится раздражительным, вот, такая, вот такое состояние у него. Это определенное умонастроение, как это заноза. Знаете, всегда что-то мне не хватает, чем-то я недоволен, и я раздражен. И при малейшем поводе я начинаю конфликтовать. И веды объясняют, почему? Поскольку есть это вожделение, оно не удовлетворяется, оно как огонь пылает, удовлетворение не приносит. И в итоге гнев, раздражение, неудовлетворенность. Вот пример психологов, опыт с обезьяной трехдневной, шимпанзе. Пустая комната, в центре комнаты стоит куб, на этом кубе лежит апельсин. Вот простой опыт. заводите обезьяну. Обезьяна заходит, видит апельсин и хочет взять его, но один фокус, апельсин под напряжением тока. Как только она протягивает руку, ее удар сразу же, она не может взять, думает, что ж такое. Она в шоке, она берет другой рукой, удар. Она обходит вокруг, набирается сил, готовится, и двумя руками, еще больше. Она щерится, кричит, прыгает на месте, крутится с другой стороны и снова, и целыми днями она прыгает на этот апельсин. Желание ее остается. Хочу и не могу взять, хочу и не могу взять. Но я же хочу, но не могу. И что через 3 дня? Шизофрения, диагноз. Как я узнал информацию, 70% в Санкт-Петербурге сейчас людей больны шизофренией. Какова причина? А, так много чего я хочу, и так много чего не получаю в жизни. Только посмотрите на наши лица, на лица людей, все неудовлетворены. Вы видели им такого счастливого на улице человека, без водки? Это практически невозможно, что-то нужно принять. Но водка проникает. И что же происходит? Она – это огонь, жидкий огонь. Она начинает действовать, приводить воздушные потоки, праны. Двигать их, потому что праны сейчас застывшие. То есть я о чем-то думаю, думаю об одном и том же каждый день, как сумасшедший человек, знаете, он думает об одном и том же. Что то плохо, так не так, тут не это, у меня проблемы. Я ношу их с собой годами. И так, возможно, мои праны, они становятся статичными, зафиксированными. Я чувствую, что живу как в тюрьме. Очень скован, нет свободы никакой. И когда я немножко выпиваю водки, огонь начинает двигать эти праны. Ай, гораздо лучше все. Море по колено, да будь что будет теперь. Теперь мне уже все равно. Начинает кружиться прана, двигаться влево-вправо, все шатается. Свободно могу говорить, что думаю. Но, веды говорят, это низкое опьянение, вот это низкое опьянение, оно дает шлаки. Шлаки, которые сильно засоряют психику человека, физическое тело человека, это опохмелье, вот этот низкий огонь, низкий. Нам необходимо опьянение по своей природе. Нужно быть чистым, просветляющим, не оскверняющим. Это опьянение от ума исходит, от чистого. Попробовали дышать чистым воздухом, безусловно, мы чувствуем опьянение. Чем чище человек, тем он больше пьянеет от сатва гуны. Чистая пища, просад, допустим. Можете просто, я вчера рассказал эту историю, как мы пьянели от просада. Можно ощутить. Если вы пойдете в Джаганнатха Пури, в Индию, то только ради этого можете поехать, накопить деньги, всю жизнь можете копить деньги, чтобы только один раз поехать и принять там пищу от Господа Джаганнатхи. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. То есть специально сейчас множество русских ездит только с одной целью, там поесть эту пищу. Я ел. Я вас уверяю, вы не пожалеете, если это сделаете. Настолько чистая пища, настолько она просветляет вот непосредственно осознание духа. Тоже огонь. Огонь любви к Богу. И прана начинает двигаться, экстатичными становятся. Не статичными, а экстатичными. Жизнь внутри человека начинает как бушевать, как океан. Смотрите, как океан. Переживания какие глубокие. Прабхупада говорил об этом, он слышал шум океана, говорит, это Радхарани вздыхает с разлуки с Кришной. Так. Учитесь жить. Чувствовать, переживать, но для этого нужны духовные эмоции, глубокие, чистые. И ум – это очень могущественная вещь. Сейчас он зафиксирован, хотя он очень подвижная машина, самая подвижная, самая скоростная машина в этой вселенной. Он сейчас прочно зафиксирован на желаниях тела, в этом его проблема. Он сейчас привязан цепями материальных желаний, вожделения. Он лишен свободы. Сейчас мантра нужно развязать этот ум, отпустить его, привить высшие вкусы, и тогда можно отпускать. Он потому и связан, что сейчас, поскольку у него низшие вкусы, он привязывается, чтобы быть безопасным. Бодливой крови Бог рог не дает. Однако по мере очищения желаний ум становится мирным, умиротворенным, чистым и свободным. Это освобождение духа. И сила ума, представьте себе, один мой знакомый рассказал историю в Швеции. Он живет там. Жил. Отец друга, он был электриком. Ремонтировал холодильный вагон. Большой такой рефрижератор. Там обычно мясные продукты перевозят. Замороженные. Очень низкая температура поддерживается. Сильные такие холодильники. Он что-то там ремонтировал и заработался до конца рабочего дня, там что-то увлекся слишком. В общем, его закрыли там по ошибке на ночь. Герметично заворачиваются двери вот так вот. Человек, который там все это закрывал предприятие, он завернул его и ушел оттуда. И этот электрик понял, что это дело серьезное. Он понимал, что это такое. То есть я не выживу за ночь, невозможно, там человек замерзнет. Не больше 6-6,5 часов. Что угодно можете делать, все равно замерзнете. Хоть прыгайте, хоть что. И он стал кричать, стал стучать в эти двери, но уже никого не было. Все, он был заперт там. Спохватились, конечно же, еще и ночью. Но к утру только открыли вагон и не могли понять, что он там. Но он был там. Он лежал, нет, он был мертв. Ну, промерз насквозь. Вот такое дело было. Но все были крайне шокированы этим, потому что вагон был отключен на ночь. Там была плюсовая температура. Кому-то говорят, горячо, возьми. Но это холодно, он берет, у него ожог. Есть такой феномен. Женщина думает, беременность, мнимая беременность, и у нее живот растет. Нет, это не беременность, мнимая беременность. Думает, ум делает смотреть эти вещи. Его заморозил собственный ум. Один из интересных фактов в мире. Каково могущество ума? Вы только посмотрите. Так вот, как же управлять умом? Ум может достичь чего угодно. Мы же видим, что то, о чем человек думает, постепенно это сбывается. То, что раньше было фантастикой, становится реальностью. Впереди идет ум. Так или иначе, таков путь. И иногда говорим, о, это невозможно. В ум не укладывается мой. Вот оно препятствие. Вот она проблема. Вот это возможно, это невозможно. А кто это сказал нам, что это невозможно? В материальном мире все возможно. Почитайте Махабхарату. Еще не такие вещи бывают. Про вагон холодильный, надо же, какое чудо. А что пишется в Махабхарате? Можно путешествовать на другие планеты. Ум это легко делает. И этим люди пользовались в прошлом. Каждый цивилизованный человек обладал такой практикой, такими способностями. Сейчас строят космические корабли. Такие банки, знаете, консервные, металлические, на огромные бочки горючего туда. Вот садитесь, и там под вами там тонны, тысячи тонн взрывчатки. И думайте, взорвется или не взорвется. Вам нужно взлететь, и еще неизвестно, куда вы пойдете. Зачем это делать? Зачем так истязать физическое тело? Можете познать через себя всю Вселенную, без всяких этих усилий, без материального прогресса. Люди, как Санджая, это секретарь Дритараштры, он сидит во дворце с ним. Бхагавадгита, это книга. Санджая рассказывает ему, что там на поле битвы Курукшетра происходит. Дритараштра слепой царь. Он с рождения ничего не видел. И Санджая сидит во дворце и рассказывает, что там на Курукшетре происходит. Каким образом? Телефонов не было тогда. Видеокамер тоже не было. Трансляции телевидения не было. Но это говорится, что в эфире переносятся тонкие формы и звуки. Вы можете это видеть и слышать без телевидения, если вы научитесь этому. Да, они же из эфира берут это все. Телевидение этот принцип они поняли и берут с помощью техники. Так человек должен сам это уметь делать. Зачем телевидение? Если вы можете проникать в эфир, вы все видите и слышите, что вам необходимо. Поэтому Санджай вот так вот сидел перед Дритараштрой и смотрел на свой ноготь на большой вот так вот. И затем немножко медитации, и на ногте вспыхивал экранчик такой. И что он хотел, то увидел крупным планом, любым, от Арджуна. Что он там говорит? Сейчас скажу. А вот Кришна говорит. А вот Дроначарья там. А там тот твой сын. И он все рассказывал ему, что там было на Курукшетре. Он владел этим искусством. Ситха называется, способность. Эти 8 ашта-ситхи, 8 ситх. Мистические способности. Можно быть легким, как перышко, можно быть тяжелым, как гора. Можно брать издалека прапти ситха. Махима, лакхима, прапти. Прапти означает, что могу протянуть руку сейчас туда, кунуть в карман чей-нибудь и достать деньги, пока вот вы лекцию слушаете. Конечно, вы этого не увидите. Но деньги прячьте подальше, пожалуйста. Потому что у меня великий соблазн. Это прапти называется. Протянуть руку и достать бумажки и переложить сюда. И никто не поймет, что произошло. Прапти. Очень далеко можно руку протягивать. Есть ситха ишита. Ишита от слова иш, управлять. Вы говорите, и все подчиняются этому. Типа массового гипноза, это ишита. Камавасаита ситха. Вы можете менять законы природы. Против законов физики делать что-то. Это мистические силы. Можно стать маленьким, большим и так далее. Всего 8 мистических сил.
И материальный прогресс идет вот этим путем, развитие вот этих сил с помощью техники сейчас и науки. В прошлом люди, однако, владели этими способностями сами. Ну, специальная йога, специальное упражнение для этого нужно. Это работа с умом. Вот я о чем и говорю. Вот на что способен ум. Можно видеть далеко, слышать далеко. Расскажу одну историю, как один мистик Дурваса Муни, он медитировал в пещере. Они обычно заходят в эти пещеры надолго, на многие годы. Отшельники, мистики, в старые древние времена, в Пуранах описывается эта история. Дурваса Муни. Муни, значит, великий мыслитель, тот, кто управляет умом, он сидел в пещере где-то в Гималаях. Множество лет даже не двигался, не дышал, задержал праны. Тело как бы законсервировалось у него. И муравейник образовался вокруг него со временем. Там растения, плющи всякие, ничего не было видно. Может быть, только два глаза вот так вот иногда тут выглядывали, блестели и все. Что его, что он есть, что его нет. В медитации находится человек. И эту пещеру заметили гантарвы, райские жители. Они любят просто наслаждаться, жители на раю. Не какие-то ответственные, знаете, просто любят жить красивой жизнью. Самые высокие наслаждения в раю – это мужчины, женщины, ну, то же самое, вино, но только это там не сотворяет никакого греха. Это место, где предназначен человек вот для таких времяпровождений. Здесь нельзя, здесь мы как на работе, здесь нельзя себе позволять это все. Это место кармической деятельности. А в раю – это наше заслуженное право, как отпуск. Я заработал, я имею право на свои деньги все это делаю. Своя карма, я ее использую, как хочу. И эти гандхарвы, апсара, там женщина апсара, которая танцует, поет, красавица, и гандхарв какой-то там, отважный, красивый тоже певец. Они в эту пещеру и стали любовью заниматься, прямо перед этим муравейником. Дурваса Муни медитировал на ом, на возвышенное что-то. Вдруг какие-то звуки услышал странные. И глаза открыл. О, Боже мой! Какое оскорбление, я мудрец, я занимаюсь медитацией, мне нужно контролировать чувства, а тут передо мной такое происходит. Обычно вызывает сильный гнев у таких людей. Они сильно гневаются. Аскеты очень сильно, их легко разгневать. Там очень много терпения нужно, знаете. И он аж взорвался и закричал, осел, этот муравейник взорвался просто. Эти бедные гандхар, сапсары чуть не умерли от страха в этой пещере. Совокупляешься, как осел, станешь ослом в следующей жизни. Все, проклинаю тебя. И так оно и есть. Если он скажет, так и будет. Перепугался, ну за что? Ну мы же не знали, я же райский житель, я имею право. Это не грех для меня, я не знал, что ты здесь, прости. Ну, Кришна тебя спасет в следующей жизни. Все равно станешь ослом, уже не возьму, не могу слово взять назад, но тебя спасет Верховный. Есть такая игра, когда он убивает осла, Кришна. Это тот самый осел. А кого убивает Бог, тот освобождается. Апсара просто убежала, растворилась оттуда. И все, наказал, разогнал, снова сел медитировать. Но ум уже был не тот. А может не жениться? Разум говорит, да подожди, ты насмотрелся из таких картинок. Почему тут жениться? Надо медитировать. У тебя же цель жизни высшая, вспомнил? Ну просто насмотрелся всего, ты думаешь... Да, надо контролировать эти желания. Но поскольку он так подумал, в другом месте, в другой пещере, за множество миль оттуда, тоже сидел медитировал в трансе, и вдруг жениться. Дурваса Муни подпись. Дурваса, кажется, хочет жениться. Ага, у меня тут дочь, я же не могу медитировать спокойно. Дочь нужно замуж выдать. Что с ней будет? Ну, Дурваса хочет жениться, хорошо, и он тут же появился в пещере Дурваса. Дурваса, подожди, не впадай в транс, подожди. Я слышал, ты хочешь жениться. Да. Так, шальная мысль, несерьезно. Как это несерьезно? Ты мистик, ты должен контролировать ум. Что значит несерьезно? Подумал, значит, делай, будь честным. Честный человек думает, говорит и делает одно и то же должно быть. Не так, что он думает одно, а говорит другое. Дурваса, раз ты подумал, ты же контролируешь ум. Делай, будь честным. Чего ж ты скрываешь такие желания и себя отреченным строишь? Нечестный? Вот у меня дочь, позвал дочь, вот здесь, бери ее. Будет все хорошо, только, одно неудобство. Дурной характер. Ты справишься. Вот, оставляю. И ушел, все. Сделал дело. Дурваса с женой остался. Потом, пусть жена занимается домашними делами, я буду медитировать, продолжать. Я не отклонюсь от пути. Но она говорила: Дурваса, ты все время только сидишь, ничего не делаешь. А где деньги? Где будем жить, в пещере, что ли? А дети будут, ты вообще думаешь о чем? Ты все время думаешь об имперсональном Боге. А о живых существах ты не хочешь думать? Ты должен быть сострадательным вообще. Он Дурваса, он думал, глупая женщина, боже мой, она ничего не понимает. Это ее раздражало, и уже посуда билась об голову Дурваса Муни каждый день. Это был не то, что дурной характер, она была просто мегера. Дурваса Муни терпел, он внушал себе терпение, почтение, смирение. Нужно поддерживать духовную практику. Нужно терпеть, это моя карма, вот я подумал и прочее. И в конце концов он не выдержал. В какой-то момент он посмотрел, он сказал: сгорит и синим пламенем. Вот, он мистик, Дурваса, это же не просто человек. И в пепел все. Ох, погорячился. Жена сгорела. И тот мистик в пещере, отец: оп, что это с дочерью? Что такое? И туда, в пещеру. Где дочь? Да, несчастный случай. Ну, в общем, все, что осталось, не знаю, что делать. Я не проконтролировал, он разгневался. А, негодяй. Но если не нравится жена, ну отправь к отцу. Зачем же сжигать жену? Ну, виноват, я проклинаю тебя. В течение года у тебя будет проблема от огня. В течение года будешь терпеть проблемы от огня. И ушел. Это маленькая история, эпизод. Дурваса Муни много разных историй, тысячи историй удивительных. Это одна из историй. Что когда-то люди могли контролировать ум. Сейчас, однако, в порядке вещей, что мы думаем одно, говорим другое. Это стало природой уже, в конце концов. Иногда люди врут друг другу без всякой причины даже. Без всякой даже необходимости. Как бы. Это уже стиль мышления определенный. Вот ум необходимо очистить, поставить на хорошую платформу сатва-гуны. Сатва. Раджас означает, что он становится гибкий, изворотливый, хитрый, упрямый, ищущий выгоды, обманывающий и так далее. В невежестве он думает только о своем благе. Благость он начинает думать о благе других живых существ. Вот тут начинается цивилизованная жизнь уже. Вот тут уже какое-то управление начинается этой энергией. Потому что когда мы делаем что-то хорошее другим, это возвращается к нам. Вот она, пища начинается, обмен внутренний. Это приносит радость, как в семье. Принцип семьи, он распространен должен быть на все человечество. Так веды говорят. Где есть любовь и доверие. Для этого необходимы принципы «да-дать» их называют на санскрите. «Давать, принимать». Есть природная вражда между людьми, а есть врожденная вражда, приобретенная. Врожденная, природная – это одно и то же. И врожденная, и приобретенная вражда. Врожденная вражда – это что-то наподобие, как кошка и собака, например. Это их природа. То есть причины нет никакой, просто природа такова, что они будут драться. И, например, умный человек, образованный, и глупый человек. Это называется природная вражда, недолюбливание. Они не любят друг друга. Богатый, бедный – то же самое. Не любят друг друга. Это уже врожденное что-то такое. Приобретенная вражда наступает тогда, когда мы обманываем друг друга. Подводим, предаем. Вот такие вещи происходят. Обман какой-то. Какая-то корысть присутствует, и мы обманываем. И это приобретенная вражда. Вы договоритесь, что та и другая вражда полностью нейтрализуется с помощью принципов «да-дать». Можете из врага сделать друга. Вот это важное искусство. Сейчас мы знаем, как из друга сделать врага. Муж и жена становятся сначала друзьями, потом врагами становятся. То есть это искусство более как бы распространено, чем наоборот. А вот наоборот, как сделать, трудно. Кажется, что невозможно. Не восстановить как бы эти отношения. Но есть законы развития любви и законы деградации любви, разрушения этих отношений. В семье первый момент, первая платформа семейных отношений начинается с влюбленности. Это называется приятные отношения. Отношения приятные, поэтому я не вижу недостатков. Пока приятные отношения, я не вижу недостатков. Все хорошо. Я не думаю, что нам что-то может помешать нашему счастью. Мы так любим друг друга. Однако, поскольку чувства имеют природу присыщаться со временем, этот медовый месяц он уходит. Это влюбленность, эйфория, эффект присыщения. Мы привыкаем друг к другу. И вдруг какие-то мелкие вещи, бытовые, начинают играть свое большое значение. Очень большую. Вот она картошку толсто чистит слишком. А он, наоборот, скупой, слишком тонко такой картошку чистит. Они ругаются. Дорогой мой, я тебя уже предупреждала. Пожалуйста, не выдавливай зубную пасту вот так. Вот так нужно выдавливать, понимаешь? Он говорит, да, да, через неделю они опять ругаются. Скандал в доме, потому что пасту нужно не так выдавливать. То есть, зачем? А ты шаркаешь ногами. А ты чавкаешь, когда ешь. И, то есть, эти близкие отношения, они становятся, вот эти детали становятся очень ощутимыми в какой-то момент. И вдруг они начинают видеть, что они не сошлись характерами, оказывается. Начинают понимать, что они жить не могут вместе. Что же происходит на самом деле? На самом деле, при слишком контакте чувств и объектов чувств возникает привязанность и вожделение. И чувства возбуждаются сверх меры. И очень быстро наступает эффект пресыщения. За год, два, три, максимум пять. Все, и брак уже не имеет этой свежести. Все, он уже исчерпан. И это уже нужно терпеть друг друга. Как-то по-другому жизнь планировать приходится. Может быть, с кем-то познакомиться еще, чтобы никто не знал и так далее. Как-то разукрасить свою жизнь. Поскольку чувства растрепаны, их постоянно эксплуатируют друг друга. Они становятся вялыми, пассивными, безвкусными. Нельзя их трогать постоянно, эти чувства. Есть очень слабое место у человека, за которое, если вы возьмете его, можете куда угодно его увезти. Называется вожделение. В Ведах говорится, бык очень сильное животное. Но даже ребенок легко будет управлять быком, если продеть через нос кольцо. Очень чувствительное место. Даже ребенок может увезти его. Очень такую большую глыбу мускулов, знаете, ребенок может увезти. Рабство, видите, вот человек вот это рабство этого чувства. Ты мой, ты моя, и это рабство. Они привязывают и бьют друг друга потом после этого. Раздражаются, гневаются, ссорятся, доставляют страдания друг другу и привязаны друг к другу при этом. Вот такая жизнь начинается. Веды запрещают такой образ жизни. Это приводит к несчастью. Например, Древний Египет. Построили пирамиды и вообще большую цивилизацию. Как им это удалось? Откуда они взяли такие средства? Никаких средств. Рабы все сделали. За бесценок. Рабовладельческий строй. Хорошо, они построили, а что потом? Опустили рабов? Нет, рабы уже стали неотъемлемой частью их цивилизации, потому что кто же будет все это поддерживать теперь? Построили, но если мы опустим рабов, мы сами станем рабами этой цивилизации. Поэтому рабы теперь нужны постоянно. Это нужен закон. Кто должен быть в рабстве? И сейчас мы видим, что большие города, такие как Москва или как этот город, также они поддерживаются с помощью вот таких вещей. Как? Что людей влечет в себя? Посмотрите, реклама. Реклама, вот это слабое место, оно стимулируется у человека. Деньги, и он будет работать. Его можно легко эксплуатировать. Пробудите в человеке материальные желания, и его можно эксплуатировать. Два качества нужно, чтобы человека эксплуатировали. Очень легко. Глупость, невежество означает, он ничего не знает о душе и Боге, невежество. И упрямство, знать ничего не хочет. Все, это человека можно легко эксплуатировать, что угодно с ним можно делать. Эти два качества, что это такое, упрямство и глупость? Это качество осла. Если с животным сравнить, то вот осел именно вот такие качества имеет. Вот над ним постоянно смеются. Вот глупый, как осел, говорят. А он еще и упрямый к тому же. И вот я видел в Индии, как на ослах работают. Здесь вот не работают на ослах, здесь есть техника. Здесь как бы другой принцип. Ослы сейчас, ну, по-другому здесь выглядят. Но они тоже есть, безусловно, я вас уверяю, тоже есть люди, которые эти функции должны играть. Не обладающие знанием, упрямые, греховные. Но там осла, самая тяжелая работа на ослах выполняют. Маленькие вот эти ослики, они очень большие грузы носят. Их природа упрямство. Если на него нагрузить большой груз, он из упрямства будет стоять и держать его. Ну, он не сбросит его, он упрямый. Поэтому можно нагружать, пожалуйста, сколько угодно. Прогибается живот до земли у него уже. И когда он идет, он даже ноги не сгибает, потому что если согнет, он упадет. Он вот так вот идет. На. Правда, правда. Это просто до нечеловеческих вещей. И иногда он настолько нагружен, что идти не хочет из упрямства и перегрузки. Тогда я пучок травы просто сорву где-нибудь на обочине, покажут ему, он пойдет. Очень легко. Работайте, работайте. В будущем будьте счастливы. Главное, работайте. А мы позаботимся о вас. Вот уже 5 месяцев зарплаты не дают, но мы, главное, работаем. Главное работать. То есть такой менталитет. То есть мы говорим о том, что человека можно взять в рабстве изысканным образом. Вот это реклама, сексуальные фильмы, все остальное. И они скопятся в городах ради этих вещей. И только пообещайте ему деньги, он будет работать как осел действительно. Что угодно сделать. Люди сейчас убивают друг друга за денег. Рискуют жизнью за денег. Ради просто какой-то выгоды легко могут рисковать жизнью. Вот каков смысл жизни у многих. Значит, этот ум, смотрите, он зафиксирован на каких-то очень низших объектах. И что же делать?
Да, да.
О какой воде вы говорите? Она родилась в воде. Она прожила всю жизнь в воде. Она умрет в воде. Она не знает, что такое вода. Это слишком близко к ней. Также и мы уже рождаемся в чем-то, в какой-то атмосфере. И у нас нет сравнения с этим. Значит, нужно вложить сюда что-то иное внутрь. Вот это мантра называется. Трансцендентный звук. По этому звуку может подняться на трансцендентный уровень. А Паурушея называется процесс. Сверхчеловеческий. Вкладывается сверхчеловеческие энергии в человека. Но как вкладываются? Не насильно. Насильно нельзя это вкладывать. Это подобно лестнице, по которой мы должны подниматься. Как лошадь можно взять целую дечку и привести к воде. Но если она не хочет пить, она не будет пить. То есть тут необходимо это определенное желание. Значит, это подъем, йога. Это лестница, йога, где подъем сознания вверх по вертикали. Не по горизонтали, а по вертикали нужно отрываться. Это состояние ума подобно тому, как человек находится на высокой горе и смотрит сверху вниз на город. Он как бы участвует в жизни одновременно, в то же время он не связан. Он в другом измерении находится. То есть внутренний комфорт, внутреннее уединение, внутренняя мудрость, внутренняя гармония. Такой человек имеет право руководить другими людьми. Один царь вышел на крышу дворца и стал смотреть на свой город. И он увидел, что там, в его царстве, его учитель ходит. Саньяси, нищий. Нищий образ жизни принял. Отрешенный, саньяси. Ходит с посохом от двери к двери, просит подаяние, чтобы поесть что-нибудь. Царь думает, у меня все царство, а мой гуру нищий, странный. Нет, он написал записку, сказал слуге, передай этому саньяси. И слуга бросил ему фартук, как пожертвование, записку. Развернул саньяси записку, и там было написано, все мое царство твое, и подпись, царь. О, мой ученик, дарит мне царство. Он засмеялся, пришел к нему и сказал, ты... Отдал мне свое царство, значит, у тебя сейчас нет ничего. Сейчас ты нищий, как и я. Я саньяси. Саньяси не должен управлять царством, работать. Работать будешь ты. А чтобы поесть, будешь со мной собирать подаяние, поскольку царства у тебя нет. И все видели, как царь, он управляет людьми, работает в полную силу. А что поесть, выходит на улицу. И вместе с своим гуру собирает подаяние, чтобы поесть. И весь город заговорит, смотрите, наш царь святой. Нам как повезло. В течение года они так жили. Через год гуру сказал ему, забирай свое царство обратно. Но всегда помни, кому оно принадлежит. Научись правильно думать. Отвлеки ум от чувства собственности. Я и мое. Эти ложные концепции. Потом мантра проникает в ум. И... связывает ум, это внутренняя энергия, связывает ум с внутренней энергией. Высшая, есть высшая, низшая энергия, низшая, материальная, мертвая, есть энергия сознания, высшего сознания, божественная энергия. И мантра, трансцендентные звуки, они связывают ум с внутренней энергией. Имена Бога. Хара, Кришна, Рама. Если вы произнесете 1000 раз Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, 1000 раз, по силе это будет равносильно одному повторению Шри Рам. Вот один раз достаточно сказать, там есть 1000 имен имени Вишну. Вишну это тот, кто пронизывает все эти атомы, все эти вселенные, поддерживает все это. Это из ипостаси Бога. И Шри Рам, 1000 имен Вишну. Если вы хотите что-то съесть и скажете Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, в этой пище кармы уже больше не будет.